Вопрос такой по ходу, пока я проходил, задали. Вот как дальше обстоят дела с решениями Критского собора? Как наша Русская Православная Церковь, наше священачалие относится к этим решениям? Что известно на сегодняшний день? На сегодняшний день известен следующий факт. Вопрос этот был рассмотрен на заседании Священного Синода, и в решении есть такой пункт. По получении вот этих решений Критского собора, заверенных печатями Константинопольского патриархата, направить эти решения на рассмотрение Синодальной библейско-богословской комиссии Русской Православной Церкви, для того, чтобы им дать духовную оценку. Формулировку уловили, как она звучит? После получения в письменном виде от Константинопольского патриархата заверенных печатями решений Критского собора направить их на рассмотрение Библейской богословской комиссии Русской Православной Церкви для духовного заключения об их правильности или неправильности. Вот. Время проходит, решение никто не высылает. И существует такое мнение уже некоторых аналитиков, что решение прислано не будет. Никто его заверять печатями и присылать почтой в бумажном варианте не будет. Что это означает для нас? Это означает, что пока не изменит свои условия Синод, то вопрос так и будет висеть в воздухе. Условия для рассмотрения на заседании Библейской богословской комиссии, обратите внимание, условия в письменном виде, заверенные печатями. Ну, казалось бы, формально это очень правильное решение, потому что как обсуждать то, что не заверено печатью, да? Мы привыкли смотреть бумаги, на которых стоит подпись и печать, мы считаем их официальным документом, да? В данном случае есть решение Критского собора на сайте. На сайте, который считается официальным сайтом, решения все там выставлены у них. И с одной стороны, казалось бы, а что сложного? Скопировали, напечатали и изучаем, исследуем их духовное состояние, этих решений, принимать их или не принимать. Но Библейская богословская комиссия не берется за эту работу, потому что никто не предоставил в печатном варианте эти решения и заверенные печатями. Никто не предоставил, а их никто, наверное, и не предоставит. Итак, для нас с вами, простых мирян, сложность этого дела заключается в том, что мы так можем не дождаться решения нашей иерархии в отношении Критского собора. Так можем и не дождаться. Поэтому вопрос остается неизвестным для нас до сих пор. Как же иерархии нашей церкви, наши вожди, духовные руководители относятся к решениям Критского собора? Мы так и не знаем. Причем мы знаем то, что представители Русской Православной Церкви не поехали на собор, но не поехали на собор не по догматическим причинам, как это сделали Грузинская Православная Церковь и Болгарская Православная Церковь, а именно по причинам регламента, что раз не все едут, значит собор неправомочен решить вопрос, касающийся всей церкви. Вот по этой причине не поехали представители РПЦ. Вот подпись, которая была поставлена, вот некоторые говорят так, что а что еще ждать? Ну какого еще ждать решения, если уже эти документы были подписаны раньше? Но все-таки, вот если подходить со строго юридической точки зрения, мы же говорим не просто о каких-то вещах, там, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством или там сельскохозяйственными работами или еще с чем-то. Мы говорим о вещах догматических, да? И вот с точки зрения догматической мы должны тогда уже четко понимать результат, что он вот такой, когда мы видим совершенно официальное, ясное, документальное решение. Вот в данном случае до самого собора, что бы там ни было подписано, это все проекты документов. Все-таки с юридической точки зрения это проекты документов. Мы сегодня можем говорить Я сам на одной из конференций произнес эти слова, что архиереи нас предали. Предали. В том плане, что на архиерейском соборе 2-3 февраля они одобрили эти документы. Одобрили. Но эти документы тогда были проектом. Проектом, который выносился на собор. Вот если бы собор состоялся, и если бы там, в том числе представители нашей Русской Православной Церкви, подписали бы их там, то тогда бы они получили силу законного решения и для РПЦ, то есть для нас. Если же сейчас наша иерархия признает решения Критского собора законными и придаст им силу закона в нашей Русской Православной Церкви, то это тоже придется признать как уже окончательный факт. Но раньше они были подписаны как проекты документов. Доказательство этому очень простое. На соборе все-таки, как бы он ни был административно нацелен уже на принятие этих документов, как бы ни были там все как бы под каким-то определенным давлением, под каким-то влиянием, под обязательностью подписать эти документы, тем не менее, там происходило хотя бы какое-то обсуждение, там внесли хотя бы какие-то формальные изменения. То есть, если на самом этом соборе обсуждение все-таки происходило, если все-таки хотя бы одно слово там изменили, то значит, те решения, те документы, которые перед этим подписывали, они все равно не были окончательными, они являются проектом. Проект обсуждается, проект принимается всеми сторонами, и проект считается проектом, направляется на окончательное принятие на последнем официальном органе, которыми должен был быть собор. В духовном плане произошло очень опасное явление. То есть не в том плане, что они получили силу закона в Русской Православной Церкви. Вот эти документы получили силу закона в тех церквах, поместных церквах, которые были на соборе. 10 поместных церквей приняли эти документы уже как закон. И в их церквах они уже действуют законом. В нашей Русской Православной Церкви, несмотря на то, что они были одобрены как проекты, и это очень плохо, это очень опасно. Архиереи как бы ослепли, как-то они не видят там той опасности, догматической опасности, которая там имеется. Они уже, видимо, так привыкли к этим понятиям, к этим делам, к этим действиям, что их уже, видимо, это ничего не смущает. И тут и возникает глубокое сожаление о том, что ну как же так, неужели им недороги догматы, неужели они не видят вот значение и смысл догматов, которые не вписываются в эти документы. Есть противоречие. Противоречие догмата об одной Святой Соборной Апостольской Церкви с тем, что написано, например, в документе об отношениях Православной Церкви с остальным христианским миром. Под Церковью Христовой в нем признается все сообщество всех христианских так называемых церквей. То есть по православному вероучению это только те православные церкви поместные, которые держатся одних и тех же догматических и нравственных законов. То есть догматическое и нравственное предание в одной единой Святой Соборной Апостольской Церкви одно и то же во всех поместных православных церквах. Никакого противоречия не было. Все, кто вступали в противоречие с этими понятиями, их отсекали, как еретиков, извергали из тела одной единой Святой Соборной Апостольской Церкви. Поэтому вот эти документы, которые новые приняли на Крите, они вносят новое содержание в этот догмат. Тогда символ веры, девятый член символа веры, Церкви Христовой, он начинает звучать по-другому. Что якобы Церковь единая для всех вообще христианских церквей, которые называют себя церквами. То есть религиозных сообществ, которые есть в мире, которые сами себя называют церквами, но имеют другие догматы и имеют другую нравственность. Вот в этом заключается глубочайшее противоречие новых документов с теми догматами, конкретно с тем догматом о церкви, который всегда имелся в церкви в символе веры. И вот не видеть этого, не понимать этого со стороны священноначалия, оно странным кажется. Странным – это какое-то их безразличие к матери церкви, их уже новый взгляд на все то, что имеется в экуменизме. Экуменизм – это то течение, которое как раз и проповедует вот эту новый догматический взгляд на церковь. Они говорят так, что Церковь Христова по своей онтологической природе не может быть разрушена. Единство Церкви Христовой по своей онтологической природе не может быть нарушено. То есть они говорят о том, что сколько бы ни было христианских сообществ в мире, как бы они не верили догматически, как бы они не спасались с точки зрения нравственной, это, говорят, не имеет значения. Они говорят, что вера познается в разнообразии. Но разнообразия догматов быть не может. То есть всегда Церковь так учила, что отклонение от догматов есть ересь. И вот забвение вот этих основных, таких основополагающих учений касательно веры, и в том числе и касательно нравственности, оно позволяет уже сегодня нашему священноначалию принять вот такие документы в качестве проекта. Но все-таки вот я думаю так, высказываю то, что мне видится и мне кажется. В интернете есть выступления целого ряда людей, среди них есть и священники, которые считают, что подписание, предварительное подписание проектов, оно уже является догматическим преступлением, является принятием ереси. И уже пытаются на этом основании говорить, что уже все, в церкви нет благодати, что таинств уже нет и надо бежать. Причем в последнее время, вот я только высказался несколько раз по поводу этих вопросов, и начали засыпать просто на почту, начали присылать письма такого обвинительного, осудительного содержания с множеством доказательств, вплоть до того, что в одном письме было, кажется, 14 пунктов доказательств того, что Русская Православная Церковь Московского Патриархата безблагодатна. 14 доказательств приводят. Причем мне помнится, что это письмо представитель Русской Истинно Православной Церкви прислал, РИПЦ, по-моему, называются. Раньше они назывались катакомбники. Вот это разделение в церкви произошло в прошлом столетии, во времена гонений советской власти. Часть иерархов, часть пастырей ушли в катакомбы вследствие тех гонений, которые осуществляла советская власть. А часть, во главе с митрополитом Сергием Строгородским, они продолжали оставаться в официальной церкви, пойдя на сговор с властью. И вот действия митрополита Сергия Строгородского резко осуждаются катакомбниками, потому что они решили, пролив кровь, потерпев гонение, уйти как бы в пустыню, в тень, в катакомбы. При этом их отслеживали, ловили, подвергали репрессиям, расстрелам, ссылали в лагеря. Поэтому они как бы несли вот эту ношу мученичества, креста, пролития крови. И на этом основании у них появляется такая ревность. Ревность к тому, чтобы осудить тех, кто в тот период пошел на сговор с властью. Митрополиту Сергию Строгородскому приписывают ересь. Вот это его действие приписывают как ересь. И говорят, что ваша церковь еретическая вот с тех времен. И вот здесь очень сложно определить в самом деле, было ли это ересью, было ли это соборным решением, или это решение было группы иерархов, это не был собор. Насколько оно является еретическим, кто его осудил как ересь, какой собор? Потому что ересью фактически признается то, что осуждено собором. До тех пор, пока какое-то заблуждение, даже догматического плана, его официально какой-то собор не признал ересью, то мы его не можем считать той ересью, исповедание которой лишает благодати. Мы понимаем, что это нарушение, что это отступление, можем его объяснять, как-то описывать и доказывать сами себе и другим. Но соборного осуждения ереси не было. И поэтому признать так, что вот Русская Православная Церковь с того периода безблагодатна, ну, никакого нет согласия с этим. И таких пунктов там, по-моему, 14. И каждый пункт содержит такое жесткое обвинение со стороны Русской Истинно Православной Церкви, катакомбной так называемой церкви, которая основана на мучениках того времени, на исповедниках того времени. Они приводят множество таких рассуждений, доказательств, что у нас должно быть все очень плохо и уже давно. Они еще и еще приводят доказательства, я говорю, там их больше десятка, и каждое из которых, оно как бы, по их мнению, само по себе уже должно лишать нас благодати. А мы говорим, что у нас благодать есть. Поэтому, естественно, без споров тут не обойдется. проблема очень серьезная. Также точно оставшаяся часть церкви за границей, Русской Православной Церкви за границей, мы же знаем, что они соединились, да, с Московским Патриархатом, вот. Но часть из них не пошли на воссоединение. Они остались там, в заграничной церкви. У них произошел раскол в заграничной церкви. И часть из них примкнули к Московскому Патриархату, а часть остались на своих позициях. А у оставшихся еще произошел раскол. Их там еще две ветви сейчас, как говорят. Они тоже доказывают, усиленно доказывают, что у нас нет благодати. Вот видите, в какое время мы живем. Как, собственно говоря, нам, мирянам, должно быть сложно и страшно. Мы же очень восприимчивые, мы же очень пугливые. Вместо того, чтобы вести борьбу со своими грехами, вместо того, чтобы искренне трудиться на кресте Христовых заповедей, мы начинаем хватать всякие новости, всякую информацию, и она для нас как бы является подавляющим каким-то информативным блоком, который перекрывает нам все. Наше покаяние, исполнение заповедей, борьбу со страстями, смертные грехи. Шлеп, ничего больше не осталось, выбило у нас из сознания это все, и мы начали крутить одну единственную проблему. Если нет благодати, тогда же мы все равно не спасемся. Не спасемся. Тогда куда бежать? А вот туда. Они говорят, там благодать. Они убежденно говорят, что у них именно есть благодать. Они говорят, вот вы сейчас возмущены, что ваша иерархия принимает такие решения, одобряет вот эти вот проекты и все прочее, экуменизм, активно участвует в экуменическом движении и так далее. А вы, говорит, остались без архиереев, а у нас вот есть архиереи, которые хранят истину. Что же вы там у себя в Московской Патриархии делаете? Переходите к нам, говорят. Вот хорошо, если вас это не касается. А я вот попал под перекрестный огонь. Вот стоило где-то что-то сказать 1, 2, 3 раза, и все. И со всех сторон пошли, полетели камни, что я не понимаю. А даже кто-то так ревностно написал, надо же, говорят, в аскетике, в покаянии вы мудрейший, а в этих вопросах вы тупейший. Ну, я говорю, ну так, видимо, тупейший так тупейший. Но слева и справа вот так вот сыплется все. Думаешь, надо же, какая ревность в людях. Ну, бывает ревности не по разуму. Так что, есть благодать или нет благодати? Вот, ну да, мы сейчас проголосуем и, конечно, решим, что благодать есть. Но мы должны сами по себе это понимать. Мы тогда можем говорить о наличии благодати в нашей церкви, когда мы видим в таинствах действие благодати, испытываем его на себе. Когда мы не какими-то там арифметическими рассуждениями это можем доказать, даже не логикой. Когда мы можем это доказывать тем, что наши прихожане, обыкновенные христиане в нашей церкви, они исправляются. Они грешили, а теперь они так не грешат. Они страсти любили, а теперь... Что делают? Начали с ними бороться. И в этой борьбе у них есть перемены, есть небольшое продвижение. Если это действительно грешники, и как мы видим, по факту это настоящие грешники, это даже произносить страшно порой некоторые вещи, что они рассказывают о себе, как они жили. Но когда наслушаешься этого лет за 10, столько этих ужасных, жутких историй, и смотришь на этих людей сегодня, что это же все равно другие люди. Они не могут без благодати так перемениться. Так не может человек, никакая нравственная система, вне Бога находящаяся, пусть это психология, пусть это там аутотренинг, там еще какие-нибудь всякие прочие заморочки бесовского характера, бесовского плана, они не могут так переменить душу. Экстрасенсы, я уже приводил пример, кодируют, блокируют в одном, вылезают в другом. Даже такая система 12 шагов, анонимные алкоголики, даже эта система, которая восприняла из христианства действительного учения святых отцов о спасении, о покаянии, из аскетики, они восприняли часть, и они ее применяют у себя. Они пошагово идут, поднимаются, там скрупулезная работа над собой. Каждый день мы так с вами никто не делает, как они делают. Но они не хотят больше пить эту отраву, они не хотят больше колоться и умирать. У них, кстати, у них вот появился этот стимул, но у них появился стимул не к достижению вечности. У них появился стимул в виде желания жить. Они уже прошли через эти страшные испытания, уже умирали не один раз. И наконец до них дошло, что надо порвать с этой дрянью. Смотрите, в основании, в фундаменте лежит другое совершенно. Тем не менее, они от христианского учения от нас, от православных, они приняли часть и применяют его у себя. У них там есть инструкторы, они их там наставляют, учат и так далее. И у них есть факты освобождения наркотиков, наркоманов от наркотиков, алкоголиков от алкоголизма. У них есть такие факты. Причем в их этом учении конкретно некоторые заповеди, некоторые страсти применяются. То есть учение о страстях применяются. Они говорят, ты не должен делать вот этого, этого, этого. На каком основании? Почему? Но ты же не хочешь больше пить и умирать. Ты не хочешь больше колоться, ты уже и так заразился этими болезнями, ты в любое время можешь умереть. Они говорят, нет, вот это нужно сделать, чтобы ты прекратил вот эти свои страшные злодеяния. И ради сохранения жизни они идут на эту борьбу. Их не так уж там много, наверное, не миллионы по всему миру, но есть люди, которые благодаря этой системе прекращают вот эти смертные грехи, смертельно опасные. Прекращают. Но это же не значит, что они здесь при этом достигают спасения. На самой высокой ступени они выбирают себе религию, ту, которая им ближе. Ну вот видите как? Им не важно, какой Бог, какое учение догматическое, какое нравственное учение. Они сами выбирают себе религию, в которой они хотят дальше находиться. Итак, вот сама система вроде бы прогрессивная с точки зрения человеческой, она дает перемены некоторым людям. Они отстают, отвязываются от некоторых страшных смертных грехов, потому что хотят жить. Но при этом они остаются заражены другими страстями. И у них в книжке, в официальной книжке, которую они издают, у них сказано, что никогда, ты больше человек никогда в жизни не должен даже нюхать вот запах этого спиртного, которым ты был заражен и убит. Никогда. И приводят такой пример в доказательство, что вот они уже много лет этим занимаются, там на Западе или в Америке. Они говорят, вот конкретный пример, это в книжке прямо написано, что один человек после этих долгих своих запоев, после совсем уже такой пропавшей жизни, он вдруг пришел вот туда, в эту организацию, он стал заниматься, продвигаться по ступеням, обрел трезвость и проработал, по-моему, 20 с лишним лет в бизнесе. Трезвым человеком, и у него получалось все очень хорошо и благополучно. Но выйдя на пенсию, он решил, что потом он может все-таки немножко теперь пивнуть хотя бы пиво. Что столько лет у него воздержания, 23 года, что он теперь не должен просто скатиться в прежнее. И они сами приводят такой факт, что он только чуть-чуть расслабился, чуть-чуть пиво попил и снова стал алкоголиком. То есть вот, исцеление души здесь не произошло в том смысле, как мы, православные, должны понимать, как учили святые отцы. Поэтому нам-то важно не то, чтобы от какой-то одной болезни исцелиться, от какого-то одного греха освободиться. Нам важно действительное возрождение души. Нужно все страсти распознать, все смертельные болезни, со всеми с ними побороться и попытаться вместо них добродетели противоположные возрастить, как подобие Христу. Тогда это будет реальное восстановление души, возрождение. Так вот, это для нас доказательство, практическое доказательство того, что благодать действует. Люди, когда они узнают, что они должны исправить, как они должны верить, как вести борьбу, мы видим факты исцеления души от страстей, не от какого-то одного греха, а именно от страстей. Когда человек начинает учиться, постепенно начинает жить по-евангельски. А если заметит отклонение, видит это как грех, кается, сокрушается, исповедуется, снова восстанавливает мир со Христом и снова, пользуясь благодатью, продолжает трудиться. Поэтому, вот, что бы нам ни говорили с разных сторон, что наша церковь уже безблагодатна, вот до сих пор нельзя это принять, до сих пор не хочется в это верить, и доказательства практически есть. Жаль, что не везде. Жаль, что вот эта работа с точки зрения покаяния не ведется, как положено во всех храмах, и в связи с этим мы не видим повсеместного вот такого действия благодати, как бы должно было быть в Церкви Христовой. Ну, что поделаешь. А причин много, и мы говорим об этих причинах, что отношение к таинствам испортилось, повредилось. Пастыри не всегда выполняют функцию врачей, и церковь не всегда стала больницей для исцеления наших душ. Поэтому, будем ждать развязки. Мы находимся в напряженном положении таком, при котором ждем, все-таки будет официальное признание решения Критского собора или пойдут на организацию нового собора или еще что-то. По крайней мере, направление, вот это опасное направление, нам понятно, что искажение догмата о церкви невозможно. Оно будет ересью. Соборное принятие ереси повлечет за собой лишение всей церкви благодати. Это уже трагедия, которую исправить, наверное, будет некому.